Добрый день. Сегодня у нас в гостях вновь Борис Игоревич Тараканов, художественный руководитель и главный дирижер академического хора «Метрополитена» и академического большого хора Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Здравствуйте, Борис Игоревич.
Здравствуйте.
В прошлый раз мы с вами немножко поговорили о российском хоровом пении, о состоянии церковного пения, даже немножко о современных композиторах церковного пения, ну, как сумели, как успели. А теперь хотелось поговорить о более таком интересном, необычном. Например, о вашем нотном архиве. Когда заходишь к вам на сайт, то написано, я бы добавил слово «уникальный», но у вас этого не написано, но я бы добавил «уникальный нотный архив Бориса Тараканова». Что это за такой нотный архив? Что вы решили туда поместить? Ведь туда сейчас приходит очень много людей. Там огромное количество разделов, нот. Для чего вы это придумали?
Знаете, слава богу, сейчас этот ресурс не является уникальным, потому что возникло по его традициям довольно много архивов, и архивов с прекрасным наполнением. То есть я всегда с таким, ну, пиететом отношусь к людям, которые делают подобную функцию на себя берут, хотя мне говорят, что вот твои конкуренты, я всегда говорю, что это никакой конкуренции быть не может. Мы все делаем одно дело, и мы, скажем так, наполняем вместе вот это информационное пространство. Да? То есть мир становится лучше, когда в нем много нот, и вообще чем больше нот хороших и разных, тем, соответственно, будет лучше всем. И музыкантам, и композиторам.
Я припоминаю, простите, что перебиваю, как в советское время, когда я тоже учился на скрипке, и сестра моя играла на фортепиано, и чтобы покупать какие-то ноты, мы, условно говоря, ездили не только там по музыкальным школам, но еще и на Неглинную, магазин Юргенсона, где было огромное количество разного рода нот. Да. У нас они теперь сохранились, мы не можем ничего с ними сделать. Выбросили, рука не поднимается.
Конечно, не поднимется.
Вот сейчас, конечно, нет таких магазинов уже, которые были одновременно и музыкальными клубами. Но все-таки в интернете, собственно, какая цель такого архива? То есть максимально обеспечить всех, кому нужны ноты, нотами?
Вы знаете, дело в том, что цели как такой не было изначально никакой. Как получилось? Вот в том хоре, которым сейчас руковожу, хор Рахату Менделеева, тогда просто пел, по-моему, тогда я пел еще в тенорах. Потом пошел баритон, а потом я не стал петь вообще. Так вот, я пообещал, что я сделаю на работе ксерокс, по-моему, тогда мы изучали литургию Чеснокова, 42-й опус. Ну, пообещал, надо было сделать, и вдруг выясняется, что в ксероксе кончается вот этот порошок, я не помню, как это называется.
Ну, порошок.
Ну, в общем, да, вот это то, что, собственно,
краще черный порошок, да.
Да, и я понимаю, что я просто подвожу большой коллектив. И вот тут у меня взгляд падает на стоящий у меня на столе компьютер с лазерным принтером и сканером. И до меня доходит, что, в принципе, я могу отсканировать эти ноты и просто вывести нужное количество экземпляров на печать. Собственно, так и сделал. Я как бы обеспечил хор нотами, но вот этот промежуточный продукт, файлы с расширением TIFF, я их назвал тифозные, надо было куда-то девать, потому что вот как не поднимается рука выбросить ноты, которые хранятся дома, также не поднималась рука сделать, делить этим файлом. Вот, тогда я подумал, что, может быть, стоит их зазиповать, то есть упаковать архиватором популярным и просто выложить в
сеть. Да, тифовские файлы очень тяжелые, большие.
Нет, а 300 dpi было разрешение, они были не очень тяжелые, архив был, в общем, довольно компактный, скажем, на литургии Чеснокова получилось не так уж много. Вот, я это закачал в интернет, дал ссылку, и вдруг увидел, насколько это людям интересно. Ой, а к нам в город эти ноты еще не пришли, ой, спасибо, что скачали, ой, а я не знал, что такая есть, ой, а я на свой хор тоже возьму. И я понимаю, что, в принципе, я могу отсканировать всю библиотеку нашего хора, а также ту библиотеку, которая у меня сохранилась дома после музыкальной школы и университета культуры, и, в принципе, сделать, ну, некую такую библиотечку. Я поговорил с тем человеком, который сейчас уже много лет обеспечивает хостинг, то есть размещает это все на своих ресурсах. Федор Васильев замечательный человек. Я считаю, что просто меценатская работа, то, что он разрешает мне это делать.
Вообще хочу сказать, что с точки зрения технологии вашего сайта, он на передовых фронтах. То есть он технологически сделан очень современно.
Он, когда получил президентский грант, то просто там смогли на эти средства как бы сделать нормальную поисковую систему. И
программисты очень удобную, поработали.
Да, очень удобную для размещения, скажем. Я сейчас там Боря не знаю, когда я размещаю ноты. Это и приятно, и удобно работать. Вот. Федор сказал, что ну давай, конечно, попробуем сделать. И вот я стал сканировать ноты. Что-то мне присылали. Дело в том, что на тот момент эта идея, эта технология оказалась первой. То есть никто почему-то как-то этим не занимался. Занимался или не додумался, но вот получилось так, что как бы долгое время это был единственный как бы нотный ресурс такого формата, такого плана. Вот. Сейчас, конечно, он же разросся в какую-то колоссальную информационную систему, потому что там и видеофайлы, и аудио, и гармонизация ресурсов, скажем, ноты соединены с аудиоиллюстрациями. То есть это стало такой как бы медиатекой. Вот. Хотя бы, что изначально не было никакой идеи развить это в что-то такое глобальное. Оно развилось само. Вот. Поэтому, когда стали появляться параллельные архивы, даже кое-где они дублируют, скажем, мой фонд, я на это смотрю очень позитивно. Пускай это будет, и в конце концов, это не коммерческая история, ни в коем случае там не каких-то.
Ну да, ничего не продается, все бесплатно.
Да, все бесплатно. И, в общем-то, мне давно предлагают как бы рассмотреть какие-то вопросы там, монетизации, коммерческого использования. Я говорю, категорически нет. Вот пока я стою в главе вот этого.
Такой альтруизм. Ресурса.
Ну, тут даже не альтруизм. Понимаете, вот эта поговорка о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, это очень унылый афоризм. Его придумали унылые люди. В принципе, я для себя понял уже, что это не так. И, в общем, одна из попыток – это объяснить, что действительно не обязательно в мышеловке должен быть бесплатный сыр.
Были ли у вас какие-то открытия? Сейчас не говорим об опере Павла Чеснокова, они отдельный сказ буквально сразу же после этого. Были ли какие-то у вас открытия, которые вы поместили на свой сайт?
Среди нот. Да, например, вот тоже недавнее открытие – это «Реквием Юмелли». У него очень странная история на территории России. Дело в том, что когда-то в 1984 году Советский Союз закупил эту партитуру для исполнения в Москве, для премьеры. Премьера состоялась. Это была струнная группа госоркестра. На органе играл Гарри Гротберг. Это струнная группа.
Замечательно.
Плюс орган, такое сочетание. Госхор имени Свешникова и солисты, по-моему, филармонические были.
Ну,
музыка произвела фурор, потому что это тот тип реквиема, когда идет отношение к смерти как к подруге. Нет вот этого горя, нет оплакивания, а такое немножко, слушайте, ну все там будем, и вообще он завещал нам не грустить. Поэтому, скажем, вторая часть «Кирилейс», она искристая, как шампанское. То есть это настолько невозможно себе представить, слушая этот реквием, скажем, готический собор со стоящим там гробом, да, ну реквием – это отпевание, мы понимаем, это упокойная служба. Здесь же то, что, ну, слушайте, впереди вечность, стало быть, много интересного. То есть вот такой подход. Это неаполитанская школа начала 18 века. После того, как исполнили в Большом зале консерватории, решили перенести через месяц в зал Чайковского. В день концерта со сцены пропадает партитура.
Ух ты.
И все партии инструментов. Остались только хоровые партитуры на руках у артистов хора. Скандал, отмена концерта, возврат денег. И дальше все это уходит в песок.
Какие-то годы?
Это 84-й год, 1984-й. Еще такой, ну,
Советский Союз.
Советский Союз.
Брежнева нет, но Андропов еще жив.
Да, уже, то есть это вот пятилетка пышных похорон, как мы знаем.
Да.
То есть всем не до искусства, но тем не менее, как бы, все это работает. И уже, скажем так, ознакомившись у себя на дипломе с первой частью этого реквиема, я понял, что надо искать весь материал. Я пошел для начала в библиотеку Ленина. Это уникальный нотный отдел, уникальное нотное собрание.
Да.
Где мне нашли карточку. Но я знал, что все печатное, что входит на территорию Советского Союза, тут же как бы копия идет или оригинал идет обязательно в фонд библиотеки имени Ленина. Поэтому это самое большое собрание в Европе. Мне нашли карточку, сказали прийти завтра, мне найдут, собственно, сами ноты. И когда я пришел на следующий день, сказали, что вы знаете, у нас уже сейчас служебное расследование, мы не можем найти экземпляр.
Да там тоже нет.
У нас пропал экземпляр.
Не томите.
Да, я говорю, что, видите, что будет дальше.
Кто забрал?
Слушайте дальше. Вот, я тогда иду в библиотеку консерватории, где это исполнялось. Думаю, там тоже хотя бы копию должны были снять. Копию сняли. И мне нашли картотеку, тут же пошли в хранилище и вышли с такими глазами. Говорят, вы знаете, мы не можем найти. Я говорю, хорошо, кому вы давали? Откройте формуляр. Говорят, вы знаете, а вы, говорит, первые, кто обращается к этой единице хранения. Я говорю, что вы посоветуете? Говорит, идите в музей Глинки. Я прихожу в музей Глинки, где еще более уникальное собрание нотного материала. И там та же история. То есть есть карточка и нет нот. На тот момент объяснений у меня не было, их нет и сейчас. Но в очередную командировку в Италию я иду в магазин «Рекорди» и покупаю партитуру этого реквиема, которая там лежит нормально, никому не мешает, и он нормально исполняется. Я привожу в Россию, я лично сканирую своими руками, размещаю на сайте нотного архива. Значит, в тот же день 90 фишинговых атак на сайт, и у меня завалился ресурс.
Ну, что ж такое? Это просто какой-то противник,
да? Это какой-то, понимаете, я ничего как бы здесь мистического не ищу. Какой-то здесь, конечно, что-то параноидальное. Вы понимаете, да. С 84 года вести эту войну до наших дней, да, с конкретным композитором, с конкретным произведением. Это что-то очень странное. Это уже какое-то поколенческое паранойя получается. Значит, мне звонит Федор Хостер и говорит: «Боря, в чем дело? Ты понимаешь, что ты у меня, говорит, не один размещен на этих компьютерах, на этих серверах. В чем дело?» Я рассказываю, что: «Федь, вот бы такая история». Я говорю: «Что делать?» Он говорит: «Давай, говорит, мы сделаем так. Я вот этот zip-архив, мы его размещаем на сервере, отдельно на сервере, который мы сделали по заказу ФСБ. Там пятикратная степень защиты». Туда поломились дня два, дня три, видимо, зубы обломали, и это осталось. И вот недавно мы смогли нормально исполнить этот реквием сначала в РХТУ Менделеева, на царской лестнице, которая принимала когда-то государя-императора, а потом в соборной палате. То есть это нам удалось переломить.
Потрясающе. Ну, давайте теперь самая главная история. Я все жду возможности, чтобы вы о ней рассказали. Значит, наш замечательный Павел Чесноков, выдающийся композитор, в том числе и духовного пения. Мы все знаем многие его сочинения, они часто исполняются в церквях.
Вы знаете, я бы назвал так, что современный...
Вы нашли что-то, что сейчас, так сказать, является чуть ли не сенсацией.
Вы знаете, да, это, к счастью, к сожалению, но действительно музыкальный мир, он стал на пороге сенсации, и тоже, конечно, ничего подобного не ожидалось. Дело в том, что современным языком выражаться, то Чесноков – это хитмейкер русской духовной музыки. Да, если мы, скажем, промониторим репертуары церковных хоров, вот всех, то первое место, да, по количеству исполнений займет Чесноков.
Потому что мощно, красиво.
Да, потому что дальше все Костальские, Бортнянские, они все в данном случае как бы вторичные относительно Чеснокова. Потому что это вот, скажем, удивительный мелодизм, да, пахмутовский, я иногда говорю мелодизм, потому что данный от Бога, да, кое-где даже романсовая, скажем, романсовый мелодизм, но переложен на хор так, что вся эта кафешантанность тут же уходит, и остается вот этот чистая квинтэссенция духа музыки. Удивительный композитор, мы его знаем именно как композитора духовного, как хорового светского, ну и автора нескольких вокальных циклов на стихи разных поэтов. Поэтому, когда в различных как бы каталогах было написано, что у него как бы есть также опера одна единственная,
но никто ничего
то никто не ее не видел, никто ее не слышал. И когда профессора консерватории, Гнесинки, там некоторые говорили, что вы знаете, эту оперу мы приписали в советское время, никогда у него никакой оперы не было. Он никогда не писал, и вообще он никогда не баловался оркестровкой. То есть у него были какие-то наброски, черновики, когда изучал инструментовку консерватории, и то факультативно, но он никогда, скажем, себя этому жанру не посвящал. У него не было на это как бы ни времени, ни, как бы, ни сил, ни желания. И вот это мнение, оно бытовало довольно долго. Когда вдруг есть такой ресурс, по-моему, называется Booking Google, где, в общем, различные печатные материалы каталогизированы и в виде карточек указаны. И некое обращение Павла Чеснокова где-то 30-х годов о вступлении в какую-то организацию, причем я не смог отследить в какую, он описывал свое наследие, и в том числе опера «Небо и земля», в скобочках «Потоп», на сюжет Байрона. То есть он сам указывал, как, в общем-то, одну
что она, она была, да.
Что она была, и, в принципе, он от нее не открещивался. Он не записывал ее как бы в список собственных неудач. Тогда я, в общем, начал искать какие-то следы. И интересно, что следы привели в РХТУ Менделеева. Оказывается, что оперу он планировал впервые сделать со составом хора воспитанников вот этого императорского промышленного училища с аккомпанементом на двух роялях. Мне это чуть удивило, почему на два рояля. И когда, в общем, я сейчас не буду из-за нехватки времени расписывать как бы долгий путь поиска, вот, но когда в нашем Национальном музее музыки, да, это бывший музей Глинки, в этом хранилище мне открыли Чесноковский фонд, а это даже не картотека, это вот такая амбарная книга. Угу. И далеко не сразу нашли там это произведение, и то говорят: вы знаете, у нас этого нет. И тут у меня краем глаза я вижу слово «Потоп», и говорю: подождите, вот оно. Нашли в хранилище, и что, опять же, чем я был удивлен, действительно, клавир на два рояля, так. Причем это почерк Чеснокова, каллиграфический, это вот его рука, это полная партитура для симфонического оркестра, хора и четырех солистов, и либретто, написано его рукой. Знаете, когда вот в руки берешь рукопись Чеснокова, то есть не копию, а вот именно оригинал, да, то есть эти чернила, они фонят, они излучают это. То есть из подлинника летит энергия автора.
Конечно.
Я помню, что у меня волосы на голове шевелились.
Это директор Брызгалов в этом музее.
Да, и на самом деле...
Наш гость, он выступал,
да, мы снимали Михаил Аркадьевич, это удивительный Михаил человек, Аркадьевич, который просто на мое прошение предоставить это для последующего изучения и исполнения, дал команду, чтобы мне скан этой... Причем всего этого инвалюда, всего, то есть и партитуры, и клавира, и либретто, чтобы предоставили бесплатно.
Это ведь 1917-18 год, да?
Вы знаете, это май 1917 года.
17-го года. То есть революция 1 февральская в разгаре.
Она
все
уже
меняется,
прошла,
страна меняется, да?
Но 17-й год, октябрь еще впереди.
Еще впереди, да. И вдруг церковный композитор пишет такую оперу, которая называется «Небо и земля».
Да.
Потоп.
Потоп.
То есть потоп символизирует это... какой-то, что,
это
гибель цивилизации?
Планетарная катастрофа.
Планетарная катастрофа.
Это то, что происходит за сутки до всемирного потопа. Причем там интересно, что у него
в опере происходит. Да, за сутки до потопа.
Да, причем там описывается любовь, то есть взаимоотношения между двумя небесными архангелами и двумя дочерями Ноя, то есть дочерями Земли, поэтому небо и земля. Это удивительно чувственная музыка, то есть это настолько не тот Чесноков, к которому мы привыкли, то есть это традиция Скрябина, раннего Рахманинова, то есть чувственность и декаданс. Он выразил в этой музыке, я думаю, где-то предсказав революционные события.
А почему именно Байрон? Это потому, что он просто взял за основу сюжет.
Да, видимо, ну просто сюжетная основа была взята, которая заинтересовала. Ну, Байрона там очень мало, там больше, собственно, Чеснокова и его видение этой ситуации.
Два слова о премьере, которая прошла в Москве. Она прошла
в соборной палате. Удивительное место. Это вот относительно новый концертный зал, который набирает обороты. И мы с ним очень дружим, очень его любим. И как раз такой как бы церковной территории, которая находится в здании Свято-Тихоновского университета, ну, прозвучало такое вот концертное исполнение оперы на библейский сюжет.
А кто исполнил?
Это сводный хор, ну, естественно, хор метрополитена, хор РХТУ как бы в основе. Это молодежный хор Московской консерватории и молодежная группа синодального хора, камерный хор Института Политова Иванова. То есть хор где-то человек в 190. Это достаточно большой состав. Симфонический оркестр Академии Маймонида и солисты московских оперных театров, ну, уровня заслуженных артистов.
Thank you.
и совсем кратко, какие ваши планы на ближайшее время? Что вы еще будете исполнять интересно, чтобы люди знали?
Знаете, мы очень хотим исполнить мессу польского композитора Анджея Марко, очень интересный композитор, который написан в духе саундтреков кинофильмов 60-х годов. Очень мелодично, красиво. Славить Богу можно по-разному, но вот поляки славят так, и мы тоже решили сделать российскую премьеру именно вот этой музыки.
Ну что же, спасибо вам огромное за интересный рассказ, особенно за находку Павла Чеснокова, за премьеру, за ваш такой подвижнический труд, за ваш нотный архив замечательный. Мне кажется, что это достойно того, чтобы сказать хотя бы спасибо. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Борис Игоревич Тараканов, художественный руководитель и главный дирижер академического хора «Метрополитена», а также академического большого хора Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Спасибо вам еще раз. Всего вам самого доброго.
Спасибо, очень рад.